Sit-Down Show с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
дорогие друзья. Добрый вечер, Лев. Давненько я тебя не видел, поскольку были мы где-то там в поездках. И вот, наконец-то, мы собрались в этой теплой, доброй студии и будем говорить о том, о чем обычно мы и говорим. Дилетантский взгляд на жизнь, на поездки, ну и на то, что нас окружает. Некоторое время назад, когда мы последний раз были в этой студии, мы с тобой говорили вот о чем. Ну, август, пора отпусков, надо куда-то съездить, и ты собирался, и я собирался, и вот мы съездили, приехали. Ты ездил в богоспасаемый замечательный Крым, чему я очень завидую, потому что я не был там лет 7, наверное. А ты еще и реализовал что? Поездку туда за рулем. Это моя давняя мечта, велик на крыше за рулем. И там по горам. Ну, а я банально съездил в Прагу, ну и там покатался, тоже что-нибудь расскажу.
Банально, да.
Ну, как бы, что, он пришел, купил путевку и поехал.
Ну, так, а что, сел за руль, да поехал?
Нет, ну тут ты сам себе хозяин.
А там ты не хозяин себе?
Нет, там хозяин, конечно, в выборе каких-то поездок. Ну, ладно, не будем растекаться мысью по древу.
Да.
Итак, Лев, ты поехал в Крым и был там аж на 2 недели. Ну, какой он сейчас? Какой он сейчас? Южный берег Крыма. Как он тебе глянулся? Но, подожди, прежде чем ты расскажешь о самом Крыме, давай немножечко такой сделаем экскурс. Как дорога вообще сейчас? Я слышал много разного. Дорога, украинская граница и таможня, и дорогу по Украине. Как она тебе была? Ехать нашему брату-автомобилисту можно?
Ну, просто? Послушай, ничего криминального я в этом не вижу, в этой дороге. Нормально все с дорогой, в принципе.
Ты подтверждаешь слова моего приятеля, который сказал: слушай, сейчас до Белгорода вообще сделали, даже Курскую объездную сделали. Вау! И пролетел. Нормально?
Ну, Курская объездная в порядке. Другой вопрос, что потом, когда Белгород объезжать, там ни разметки, ничего. То есть, опять же, ночью едешь, как на ощупь. Огромная какая-то трасса, непонятно.
Там ремонтируют? Там же,
ну, ее вроде как сделали.
Там же по Белгороду широченные дороги, катись не хочу.
Так понятное дело, что по Белгороду широченные дороги, вроде как и ландшафт позволяет, и все. Но петрушка в том, что как обычно все.
Ну нет,
все ты, как обычно.
Ты, пожалуйста, расскажи, как это, как обычно.
Ну как обычно, ночью едешь, и когда нет разметки, нет даже не воткнуто никаких столбиков, понимаешь, ни посередине, ни по бокам.
Понятно, понятно. В общем, ночью...
То смысл этой дороги фешенебельной, понимаешь, и широкой, он тут же утрачивается.
Окей, хорошо.
С наступлением темноты она перестает быть прекрасной трассой. Она становится очень серьезным источником опасности, потому что ты нет разметки, ты не понимаешь,
где находится. Согласен, согласен. А скажи, большой участок вот этой дороги без разметки?
Ну вот от Белгорода до границы, то есть 70 км.
Ну, от Белгорода до границы там 40 км, но тем не менее.
Не 40, все дело в том, что Белгородская объездная сама еще такая серьезная.
Ну да, тут может быть 70. Хорошо, граница как? Вот скажи, пожалуйста, вот этот 12-й год и чемпионат Европы по футболу, которому Украину подготовили и пограничников там, значит, дали по рукам и сказали: слушайте, ну не позорьте нас, давайте. И они как-то сразу стали улыбаться, быстро машины пропускать. Это сохранилось или они опять вернулись в свое первоначальное состояние?
Нет, там очень много пропускных этих полос. Значит, их 8, что ли, там в одну сторону, 8 в другую. В каждом ларьке сидит человек, никуда не уходит. Все штампует, пишет постоянно, все что-то делает.
То есть четко и быстро, даже если
четко есть очередь... и быстро, 2 часа, как здрасте. Четко и быстро все.
Как здрасте, да?
Да, потому что поток машин, он таков, что там не должно быть этого пропускного пункта вообще, вот я так считаю. Потому что то, что там происходит, мне лично непонятно, зачем эта остановка. То есть, когда наши проверяют паспорт, показал, что-то... Все россияне, все, пошел.
Ну, это на выходе.
На выходе, да.
Ну, потом что-то... Ну, уехал и уехал. С глаз долой и с сердца вон.
Отлично. Но все дело в том, что потом ты все равно становишься в эту очередь.
Ну да.
Понимаешь? И в эти 8 дорожек надо... пройти. Потом наши берут паспорт, что-то долго стучат в компьютере.
Ну,
дебет, другой паспорт.
Дебет, кредит, убыток, прибыток.
Я не знаю, что они там считают, что они там смотрят, что-то заносят, вносят, паспорт фотографируют, что-то еще делают. Ничего не открывают в машине, ничего, просто так посмотрели, все, поехали. Все россияне, все, езжайте. Там примерно такая же обстановка. Но только еще надо эти квиточки эти заполнить. Очень строго следят за этими квиточками, чтобы они заполнялись. Куда они делают? Что они с ними делают, я понять не могу.
Бери загранпаспорт и не надо квиточки
заполнять. Ты думаешь, это сильно все ускорит?
Ну, не ускорит, но, по крайней мере, писать ничего не
пока
нужно.
Пока очередь большая, все равно сидишь на... А так ну, тебе в паспорте тоже штампульку ставить лишнюю. Ну, место занимает.
Понимаешь, паспорт для того и существует, а там куча страниц для
того, чтобы ставить штампульку. Послушайте, ваш прекрасный опыт, на котором вы получили несколько седых волос, ну, он, да, конечно, чудесен. Когда мы с вами ездили в Карпаты, Игорь Николаевич.
Да.
Потому что у вас был просроченный российский паспорт.
Да,
случайно с тобой оказался
загранпаспорт. Просто спас поездку.
Вот, это еще не панацея для всех остальных. Есть люди, у которых нет загранпаспорта. Есть люди, которые считают, что в загранпаспорте должны быть визы, а не какие-то штампики.
Ну, надо сказать, что ты ехал...
И они место занимают, в конце концов, из-за этого потом раньше паспорт сдавать.
Ты ехал с людьми, у которых и паспорта еще быть, собственно, не положено, да?
На всех. Даже на... маленького ребенка, да, оформляется загранпаспорт.
Как это?
Вы отстали от...
Серьезно?
Юридического, да.
О, господи. Ну ладно, бог с ним. Значит, два часа ты потратил на границе. Хорошо, за Харьковом открыли эту двухполосную дорогу на Днепропетровск, на Запорожье. Там можно лететь и ни о чем не думать, так?
Ну, да. Да, дорога хорошая. Я не знаю, ее ли открывали или не ее. Я по предыдущей дороге не ездил. Вот, когда она была не открыта.
Милиции украинской нет? Ничего.
Милиция украинская есть. Останавливает только когда надо.
Когда надо, да?
Ну, я, да, там...
Без дураков.
Я превысил там скорость на 6 километров в одном месте. Ну, как, у них 20 километров не тарифицируется. И я не мог разобраться, так сколько все-таки можно ехать, по какой дороге, что можно ехать. Он мне потом объяснил, сказал, что 20 километров не тарифицируется, там вот, там знак у нас висит, а просто так мы никого не беспокоим.
Вежливый
был. Гаишники везде одинаковые. Да. Вы на 6 километров превысили. Там было ограничение 50. Вот, я думал, что оно закончилось с, ну, там какой-то был момент, ну, 50, наверное, потом там, да, штука какая-то стояла. И стоял огромный указатель, что начинается автомагистраль.
Ну и все, 130.
Ну и все, да, 130. И я поехал, там что-то начал скорость набирать. Смотрю, они стоят. Я не стал ее дальше набирать. Просто думал, сейчас проеду на всякий случай. Он меня останавливает. Вы 76 километров едете.
Я говорю, а ты же сказал, я на автомагистрали.
Он говорит, извините, там указатель. И написано, автомагистраль через там сколько-то километров метров означает этот указатель. Поэтому вам надо вот до перекрестка ехать 70 максимум. Выехали 76. Пройдите, оплатите. Прошел, оплатил, поехал дальше.
Ехал дальше. Ну, да. Платная дорога, отлично.
Да.
Лев,
да.
Значит, вот ты въезжаешь в Крым. Там сухо, жарко. Вот это первая степная часть Крыма, когда Сиваш этот проезжаешь. Я ездил там на поезде. Я помню вот эти вот вправо и влево, эти болотистые, заросшие каким-то камышом.
Мы остановились на Сиваш.
На Сиваше
останавливались? Да, мы остановились, там походили, пофотографировались. Какое-то странное место. Да, вот эта соль белая, запах.
Запах степной, сухой, да, и с горчиной.
Но он начинается
гораздо раньше. Он в августе должен быть, понимаешь? Там вот эти вот ковыли уже, которые отцветают. Горячий, сухой, с горчиной. Он был там или нет?
Был,
блин,
да. Я он был, и он, я тебе могу сказать, он начинается гораздо раньше.
Он начинается, наверное, за Днепропетровском, я думаю.
Где-то
когда
так,
в,
да.
Где-то в Запорожье, вот к Мелитополю, где уже степи сухие начинаются. Это так. Ну и отлично. Значит, въехали вы в Крым, и где остановились?
И помчали.
И помчали.
И помчали до Севастополя мы помчали.
Ай, мой любимый город.
Да, твой любимый город. Твой любимый город-курорт.
Лев, я был там последний раз в 2006 году, и я в одной из передач я говорил по этому поводу, что я был там, когда он еще был морским городом, когда порядок в городе и его дух определяли морские офицеры, где было все вылизано, где вот эти вот офицеры в кремовых желтых рубашках, морские офицеры ходили, и все это было. И потом на моих глазах, когда я туда приезжал, украинская власть, я думаю, что может быть сознательно, а может быть бессознательно, просто стала превращать его из военно-морской столицы такой, да, черноморской, превращать его в обыкновенный курортный мегаполис. Я помню вот эти огромные кучу автобусов с какими-то поляками-туристами. Они, видимо, могут себе позволить Болгарию там и Крым. И вот эти вот оголтелые, значит, толпы возле памятника Нахимову, понимаешь? Возле памятника Нахимову, возле музея Черноморского флота. Я не очень понимал, зачем это нужно. Я не очень это принимал, но думаю, что, видимо, это диктует жизни. И, наверное, это так. То есть сейчас это просто туристический мегаполис.
Это туристический мегаполис, 100%. Причем гостиница «Севастополь» стоит каких-то немыслимых денег. Мы просто ради интереса зашли. посмотреть.
А у вас не было где остановиться?
Что же сейчас там смотрят?
Подожди, а вы искали прям там на месте, да,
место стоит? Ну, мы, в принципе, приехали, уже был вечер, такой, причем хороший вечер, да, уже было часов 8-9 украинского времени. То есть, и нам надо было остановиться. А я, честно говоря, так не особенно изучал всю эту тему в интернете и почему-то приехал на южную сторону. Не на северную, а на южную. А южная — это, ну, сам город.
Сам город? Не, ну там вот к южной примыкают все вот эти Камышовая Балка там и в сторону Балаклавы. Там же куча много
ну, поселков. Ну, в кучу Балаклавы мы не хотели в поселок. Мы хотели в самом городе быть остановиться, да.
Ну и на проспекте Нахимова в гостинице
Севастополь.
Мы не стали
останавливаться.
Где флаги 13 стран европейских развиваются. Я думаю, там, да, стоимость, будь здоров.
Дело бессмысленное. Вот, это все занятие. Ну, что, мы сориентировались и поехали на северную сторону. Возле какого-то магазина я спросил у праздно шатающихся юношей.
Там же сейчас полно частных гостиничек.
Да, понятное дело, конечно.
Их было,
нет, в городе практически нет. Все на северной стороне.
Их было уже в 2004-м достаточно. Такие, знаешь, номеров на 10, так вот на 15. Такие, ну, огромный такой трехэтажный частный дом, условно говоря. Но сделанный именно под гостиничку со всеми удобствами.
Все на северной стороне.
На северной стороне.
Да, на северной стороне. Мы переехали на северную сторону. И потом, значит, с этой северной стороны.
А ты ехал туда не на паром? Через Инкерман, да, делал эту петлю?
Ну,
через,
конечно, да, 14 километров.
А там паром ходит?
Тем более Инкерман. Ну, я знаю, что паром ходит. И что паром?
Ну, стоять, проехал бы на машине на пароме, паром? Сказал бы, я ездил на пароме.
Я ездил на пароме. Вы что, я ездил на пароме, 6 гривен стоит паром. Какие-то копейки, правда, я так удивился. Наверное, да, дороже доехать на машине по...
Да там получается километров
15.
Каких 15? Больше, ты что, там километров 50, наверное.
Да ну, успокойся.
Там такси, я один раз возвращался на северную сторону. И мне таксисты сказали, ты что, с ума сошел? Что ты говоришь? Через Инкерман ехать надо, что там, как за
две... Инкерман начинается сразу, прям.
Я хотел переплыть этот Севастопольский залив. Я говорю, слушай, мне дешевле будет переплыть его. Вот там вот. Ну-ну.
Отлично. Мы спокойненько проехали на северную сторону. На ночь глядя поселились куда-то практически наугад. Причем такие заехали вот в северную сторону. А там что-то не очень как-то бодро все освещается. Едем, и какие-то кушпыри. Вот реально туда-сюда я что-то пытаюсь сворачивать. Я говорю, послушайте, ну, должно быть... Сдается, сдается, жилье, сдается, сдается. Вот так должно быть. Где все это? Нет,
а сейчас этого нет, да?
Да послушай.
Ну-ну-ну.
Вот. Останавливаюсь, в конце концов. Говорю, вы уже практически всю ее проехали, эту часть вот эту вот. Останавливаюсь, подхожу прям возле магазина. Ну, какие-то ребята стоят, то ли таксисты, то ли кто. Говорю, как тут это поселиться, подскажите что-нибудь. Ща, куда-то позвонил, тут тра-та-та, тра-та-та. Да вот, две минуты, я тут у этого самого, как вот называют какое-то место. На Лидии я тут, какая Ли. Может, название какого-то магазина мне... Что-то раз-раз мы подъехали, вот, пожалуйста, как же эта улица называлась? Равелина, шестая Равелиновская, что ли, какая-то такая, какое-то название.
А ты доехал интересно вообще до Северной? Может быть, ты где-то на Новой Голландии
нет,
там остановился?
Нет,
там же,
не
когда с Германа едешь, там Новая Голландия сначала, потом... Нет, ты доехал вот туда, куда
нужно. Ваши познания прекрасные. Новая Голландия — это некий такой, как я понял, полуостров, на котором находится этот университет. Или там филиал университета, я не знаю, что там находится.
Ты
там
доехал туда, указатель. Куда нужно.
Я доехал
не нашел
туда, куда
табличек
нужно.
Сдается.
Не переживай. И не нашел, сдается. Вечером, когда утром мы продрали глаза и пошли на море, мы увидели все эти таблички на каждом доме. Даже дом, огромный такой дом из какого-то черного, значит, шлакоблока он сложен. В нем нет ни крыши, ничего в нем нет, просто коробка стоит, и на нем огромная табличка
сдается.
Дом с бассейном, комфортабельные номера, сдается. И мы ходили каждый раз и думали, наверное, было бы не очень дорого в этом доме жить, значит, с бассейном было бы классно. Ну что, ну поселились в этой частной гостиничке, все нормально, даже Wi-Fi есть там бесплатно. То есть, ну, все очень культурно, здорово. Посетили там один пляж, другой пляж, но
Секундочку, одну, значит, я был там в августе, когда море было, ну, просто капец, с медузами, со всеми этими делами. Сейчас режим работы моря такой же, море грязное, вот со всеми этими водорослями, с огромной кучей медуз, которые подплывают
ну,
к берегу
смотри,
после обеда.
Мы сначала ходили на галечный пляж. Ну да, там есть какие-то медузки, они плавают. Дети не очень положительно реагируют на медузы. Но потом, когда их убедили, что это практически сопли,
Не, вот. Ну плыть в киселе это тоже...
Да в каком киселе? Никакого там киселя нет. Ну плавают какое-то количество маленьких этих медуз. Ну и все, они тебя не... Ты их не трогаешь, они тебя тоже не трогают. А потом мы ходили на песчаный пляж на Учкуевку. Там погрязнее, конечно, потому что, ну, песок, вода не совсем спокойная. Мутится вся штука. Но зато с другой стороны, когда поднимается ветер, и несмотря на всю эту муть, все сидят в воде, особенно дети, потому что там волны. Ну, вот они на этих волнах там плещутся, катаются, и все эти водоросли им по барабану, тем больше не такие уж они криминальные, эти водоросли. Отличные.
Отлично.
Отлично.
Кучу вопросов задал бы про Севастополь. Если есть что рассказать,
мы
расскажи.
Мы посетили панораму, мы посетили дельфинарий, и что-то еще мы посетили, я уже
стандартные помню. Вещи для Севастополя, это отлично. Вообще, там хорошие дельфины, я когда был, я это видел.
Прыгают.
В панораме, хорошо. Ты видел эту голую пятку, которая очень близко к окну?
Да.
Там убитый солдат, восковую голую пятку, которая торчит. Я ее фотографировал, потому что она казалась не такой натуральной. А на фотках не получается. Вот глазами смотришь, понимаешь, а на фотографиях ничего. Послушай, значит, сколько вы пробыли в Севастополе? И вы поехали же дальше куда-то?
Мы пробыли там 4 дня, потом мы поехали в сторону Фарос. Толком мы не совсем не утверждались, где мы. Ну, мы подумали, давай попробуем доехать до Фароса. Потому что, по утверждению местных жителей, Фарос – это, ну, во-первых, самая южная часть южного берега Крыма.
Я тебе...
А во-вторых, это самое чистое море.
Я вынужден перебить, потому что какое-то время назад, перед поездкой, я тебя просил обследовать конкретно этот вопрос. Вот до Балаклавы есть нормальная дорога. До Фароса есть дорога? Мы же с тобой говорили, что...
Отличная дорога.
Там есть некий залив, к которому нельзя подъехать никак. Там нужно плыть с Балаклавы на кораблике. Вот сейчас подъезжается вот этот южный берег Крыма в районе Фароса, в районе мыса Ая, по-моему, да, он называется.
Ну, там дороги есть сейчас по побережью? А потом идет Фарос. Но эта дорога не совсем по побережью. Она Нет. соединяет Севастополь, потом Балаклава, потом Фарос. Что-нибудь, что?
А это не Ялтинская. Ялтинская чуть...
Ялтинская дальше. Ты имеешь дальше, в виду, да? Перегон от Ялты до Феодосии.
Нет, с Севастополя, вот когда до Ялты дорога. Едешь, вот этой вот дорогой по ЮБК вот этому.
Ну, да.
А к Балаклаве она немножко другая. И к Фаросу тоже другая, да?
Нет, Фарос... Ну, во-первых, это все... ПГТ все эти, они на берегу. У каждого своя какая-то история, у каждого своя какая-то, значит, собственная идентичность, что ли, давайте так это назовем. Но, тем не менее, дорога не идет по берегу. Она идет так вот немножко в глубине. И вот то место, про которое ты говоришь, там, ну, такой тупик. Туда надо свернуть и доехать туда. Это то же самое Балаклава.
В общем,
упираешься
на вот автомобиле, вот в этом районе, Фарос, Балаклава, к побережью. Побережью доезжается?
Доезжается.
Доезжается. Дороги есть, шлагбаумами не перекрыты. Надо, взял и доехал.
Там, ну, проблема только с этими, с ребятами, которые парковками. Парковками, вот.
Парковками.
Ну, я их так называл. Потому что они как-то в большинстве своем с акцентом говорят.
Это сейчас я подведу тебя к этой теме.
Хотя нет, хотя они говорят, вот паркомат, что-то тарахтят там, паркомат. Стоит какой-то, значит, скворечник, на нем написано паркомат, нам туда сунуть деньги. Я ему сразу прям говорю, а... Бумажка есть, квитанцию дашь? Он говорит, вот паркомат. Ну, хорошо, паркомат. Я подошел, посмотрел на этот паркомат. Думаю, не, разводняк какой-то. Развернулся, отъехал 50 метров. Встал, где мне надо, и пошел пешком дальше. То есть, ну, я старался принципиально это все дело игнорировать. В Ялте было самое... Это было вообще самое крутое. Тут, значит, 20 гривен просили просто. Остановился, и вроде как стоишь. 20 гривен, они там... Значит, ничего, нормально. Сколько-то там, ну, какой-то тариф, я так и не понял. То есть, по-моему, день. А в Ялте 20 гривен час.
Час?
Да. Я так на него посмотрел и говорю, послушайте, ну, а выгрузить пассажиров? Как, что? Уже нельзя в общественность, что? Нет, ну, выгрузка, пожалуйста, до 10 минут бесплатно. Отлично. Мы выгрузили чемоданы, занесли их там, куда нам им было нужно. Я проехал 100 метров, может, даже меньше. Остановился, прижался на обочине, и все. И без этих... Короче, не надо просто на это дело вестись. Если кто-то, если кому-то очень сильно принципиально, чтобы его машина стояла на разлинованной части асфальта, платить той же самой дороге, да, гривен, то, да, пожалуйста, да, конечно, можно платить 20 гривен. Если нет, то просто надо немножко повертеть головой и там остановиться где-то.
Дружище, я ловлю тебя на слове. Значит, Ялта, мы остановились, мы вынесли чемоданы. Вы останавливались в Ялте?
Конечно, остановились. Это же была третья точка. Мы
послушай, для
пробовали
меня,
какое-то время вот, в Форосе.
Вот сколько времени прошло, я могу себе позволить там куда-то съездить, но Ялта и центральная часть Сочи для меня какими-то остаются, ну, такими недостижимыми местами. Мне кажется, это так дорого, это так все заполнено каким-то высшим светом. Это так или нет?
Ну, я тебе так могу сказать. Сочи и Ялта, ну, да, можно какие-то аналогии проводить.
Ну, вы там легко.
Сочи мне не нравится больше тем, что в Сочи куда ни кинь, сюда клин. Понимаешь? И для того, чтобы, ну, по крайней мере, вот это вот центральная набережная там или что. Хотя я думаю, что и там примерно так же. В Ялте все отлично. Ты заходишь в какой-нибудь, там написано что-то, какое-то там название какое-нибудь, Алые паруса какая-нибудь,
ну,
там,
да,
штука называется. Или там еще какая-нибудь там, там Афродита какая-то. Значит, развиваются на ветру эти полотна навесов кремового цвета. Вид на задницы тех, кто сейчас собирается и пробует море, значит, собирается в него вступить, галька, песочек или что там, что, у кого как насыпано. И ты на все на это смотришь, и тебе подают, значит, люля-кебаб за 98 гривен. Серьезная цена для небольшой колбаски
400 рублей,
из,
да? Давай
рубленого мяса.
В рублях.
Да. Вот. Ты оттуда, значит, ты спрашиваешь, а окрошка есть? Тебе говорят, нет. А еще что-то есть? Тебе говорят, нет. Ты разворачиваешься, уходишь, переходишь. Через 15 метров ты останавливаешься, значит, в какой-то забегаловке без названия, на которой написано «люля».
«Люля».
Да. Берешь эту «люля» за 18, и все. И точно такая же «люля».
За 18 гривен?
Да, и без лишних люлей.
А скажи мне, ребята те же, которые парковками делают «люля»? Как?
Вот вообще нет. Никаких я не заметил. Если ты намекаешь
я тебе, нет, секундочку одну, дружище. Я тебя хочу развести вот на этот разговор и должен сказать нашим уважаемым слушателям, потому что мы как бы там в личных беседах говорим, и Лев Михайлович меня буквально огорошил как-то вот несколько там часов или дней назад, сказав, что будь проклят этот Хрущев, который в 54-м году отдал Крым. Вот что он не понял вообще, что он сделал. Я из этого делаю выводы, что и у меня
мне
были
кажется,
такие...
Мне кажется, он как раз очень,
такие,
очень четко понимал, что он
у
сделал.
У меня были такие мысли еще в 2006 году. У меня сложилось впечатление, что Украина, как государство, вот такая вот Heartland, да, Украины, они, собственно, не очень понимают и не очень знают, что с этим Крымом делать. Там куча проблем, там возвращаются крымские татары, они что-то требуют себе, они там занимаются самозахватом земель, там больше половины населения русскоязычное, которое не идентифицирует себя с Украиной. Те украинцы, которые там живут, тоже далеки от гоголевской Украины или западноукраинского менталитета и так далее. И у меня есть ощущение, что Украина, не зная, что делать с Крымом, такая вот, лишь бы, значит, вот съесть не смогу, но хотя бы понадкусываю, да, там все что угодно, лишь бы только не досталось никому. Так не доставайся же ты никому. И я думаю, что большие проблемы, о которых мне рассказывала женщина, у которой я жил в Крыму, она говорила, да мы не очень понимаем, почему так происходит, почему власть закрывает глаза вот на это самоуправство крымских татар, которые возвращаются. То есть им позволено вообще все. Они захватывают земли, они ведут себя, как и власти нет. Но попробуем мы сделать точно так же, поступить точно так же, нас тут же, значит, возьмут в рамки и в тиски закона. Вот я не был 7 лет в Крыму, поэтому мне очень интересно, как там сейчас? У тебя сложилось какое-то впечатление о том, кто там правит бал?
Послушай, я думаю, что там правит бал русский язык, вот так я это назову. Потому что, понятное дело, что Россия там бал не правит, по крайней мере, этого не видно. Но, так или иначе, Украина там тоже не правит, потому что я не вижу каких-то особенных государственных проявлений там. Это 100% вот какая-то доставшаяся в наследство от советской эпохи роскошь. Понимаешь, это постсоветская роскошь, которая пока в силу своей надежности, да, и какого-то задела, который был когда-то ей дан, вот она существует и функционирует. В том же самом Фаросе. Какой-то огромный парк. Он достаточно ухоженный, никакой он не запущенный.
Но это не президентская вот эта вилла бывшая? Где
нет, Горбачев вилла президента, вилла и президента. Я даже не знаю, где она точно там находится. Там никаких указателей.
А я не помню, что в Фаросе. Там какой-то очередной дворец для общего...
Нет, там выступа, был... Что? Там не было, там есть какой-то немыслимый парк с хвойными, с какими-то уникальными деревьями, с такими, с какими-то там какие-то дорожки, теренкуры, что-то там вот такое какое-то. Потому что там в этом парке, там какие-то пансионаты, и мы набрели там на детский пионерский лагерь. Вот прям я как будто 20 лет назад или 30, там сколько, не знаю, пионерский лагерь. То есть заходим. Это же все когда-то было при царе Горохе. Это же, наверное, были усадьбы какие-то.
Ну, наверное.
То есть там усадьба, это там администрация этого лагеря. А конюшни и подсобные помещения превращены, значит, в место, где должны спать дети. Вот. Все как положено. Более-менее какие-то еще похожие на капитальные стены. Я так через окно, завешенное наполовинку какой-то белой тряпочкой, заглядываю туда. 100%. Вот один в один. Большой коридор. Вот так через, значит, от... Такое длинное, вытянутое прямоугольное здание. 100% конюшня была.
И кровати?
Значит, длинный вот этот вот коридор. Из какого-то то ли ДСП, то ли еще с фанеры, из какой-то сделанные, значит, вот эти стенки вертикальные, не до потолка. Вот. И там, видимо, кровати какие-то. И, значит, в отдельном месте где-то пристроен тубзик.
Я тебе больше того скажу. Я был поражен, когда вот парень с моей работы, значит, дочку свою отправил туда. Он говорит: слушай, значит, это Артек, но он сейчас не называется Артек.
Его Артек есть отдельный указатель.
Его как-то расхватали там, видимо. Ну, видимо, в советское время Артек был очень большим и включал в себя огромные территории.
Я думаю, что
и кучу каких-то лагерей. А сейчас его расхватали, и он функционирует. И москвичи своих детей за 84 тысячи за 24 дня. Лагерь Артек. Кто-то его там взял. Пожалуйста, привозят детей, да, и, казалось бы, на чем зарабатывать деньги? В Орле такая услуга не предлагается, а для москвичей, ради бога, они отправляют своих детей,
не, ну,
и стандартная смена, стандартная детская смена в 21 или 24 дня для москвичей стоит 84 тысячи рублей. Пожалуйста, 20 дней ребеночка отправляйте. Всем доступно.
В Артеке, наверное, всем там, доступно. Может быть, что-то и благоустроено. Но то, что я увидел, это был конкретный пионерский лагерь. Хотя, в принципе, у нас в Орле это точно такие же, наверное, какая-нибудь дружба или какая-нибудь мечта. Пионерский лагерь, я имею в виду. По-моему, там тоже умываться на улице и все остальное делают тоже.
Да в этом и класс. Я вспоминаю...
Никакого класса, я тебе
я вспоминаю
сказать,
свое детство. Никто не умирал от того, что были эти железные сосочки. Игорь. Нужно было выходить и умыться на улице, и этот душ под открытым
Никто
небом.
Не умрет, если есть картофель с утра до вечера. Ты ешь картофель?
Я от этого не страдал и вспоминаю с удовольствием. А ты считаешь, что для твоего ребенка должен быть отдельный туалет устроен? Или
я
что?
Считаю.
Или умывальник?
Я считаю, что когда это было сложно с водопроводом, понимаешь? Когда трубы были железные и гнили, вот тогда, наверное, было сложно. Когда унитаз поставить и провести водопровод в какую-то отдельную бывшую конюшню представляло какую-то грандиозную проблему, да, я согласен, без вопросов. Но сейчас в этом вообще никакой проблемы нет, понимаешь? Тем более, когда человек плачет 84 тысячи за 20 дней.
Скажи, ты детей там видел?
Видел я детей. Я не говорю о том, что они там будут несчастливы или им там будет плохо. Просто это, мне кажется, когда это было бесплатно и все это сидело на шее у государства, это было босоногое детство, в том числе и государство, понимаешь? Это один расклад. Когда вы все это продаете и продаете за деньги очень хорошие, ну, вы меня извините, что-то должно меняться и у вас. Вот что я хочу сказать тебе по этому поводу. Я не говорю о том, что если ребенок пройдет босиком или с утра выйдет и умоется холодной водой, он развалится или что-то с этим произойдет.
Лев, я не буду с тобой спорить, потому что я немножко о другом хотел поговорить. Ты в Крыму заметил некие вещи, которые как были с Советского Союза, так и остались.
Да
и
если, некие вещи, там все осталось.
И если на этом зарабатываются деньги, то никто не почешется что-то поменять, самого себя как сервисмена улучшить, да, улучшить сервис. Люди
это должно
платят.
Делаться на государственном уровне.
Ну как, если это этом... частное предприятие, как ты будешь это делать на государственном уровне?
Послушай, взять и определить определенные нормы, в соответствии с которыми ты можешь оказывать определенную услугу. Вот ты можешь оказывать определенную услугу, потому что у тебя нормальная гигиена, у тебя из твоего лагеря дети не поедут, понимаешь? И потом их в Воронеже будут с менингитами, с какими-то из-за грязных рук. Просто потому, что кто-то сказал, я ездил в пионерский лагерь, понимаешь? А, где писали и какали в том месте, где руки помыть невозможно.
Ну,
да? А вот и они пускай едут. Тогда менингит диагностировать не диагностировали. Ой, он просто отравился. Видно, там что-то случайность какая-то, понимаешь? А здесь мы теперь диагностируем эти болезни. Но почему-то ничего сделать с этим не хотим. И вот на государственном уровне, мне кажется, можно что-то, какие-то решения по этому поводу принимать. Но ты прав. Никто их принимать там и не собирается. Потому что это ментально земля совершенно не принадлежащая к этому государству. Потому что там на украинском языке в лучшем случае можно встретить какой-нибудь указатель на дороге. И то внизу он дублируется по-русски. Если ты в Киеве идешь и русскую речь можешь слышать наряду с украинской легко, и какие-то названия можешь даже на русском языке встретить, то здесь просто на украинском языке ничего нет, понимаешь? Здесь только официальные какие-то таблички, но может быть федеральная реклама каких-то там сотовых операторов. Там или еще кого-то. Все. Все остальное это русский язык. Что касаемо татар, ну вот они там какие-то стоял парень с акцентом разговаривал. У него была вата, значит, он делал вату, и у него было два аттракциона. На одном дети прыгали на надувном этом батуте, и другой.
Да я даже. Я даже не об этом. Понятно, что турист.
Рядом хочет. Стоял человек совершенно не татарской внешности. Обычный русский пацан. У него три аттракциона было каких-то под его ведомством. Ну, то есть, ну, что это? Я не понимаю.
Это не бросалось в глаза.
Да не бросалось это в глаза совершенно.
Не так. Является определяющим, да, для этого?
Я не заметил.
То, значит, Ялта, и дальше вы не поехали, вы остаток своего
дальше
отпуска.
Дальше мы поехали в Феодосию.
Феодосию. Да. Ну и как тебе показалось, вот там, где кончаются Крымские горы, вы выезжаете опять в степную часть Крыма, что там в Феодосии?
Послушайте, ну, чтобы до Феодосии доехать, как раз вот мне показалось, что вот эта вот дорога, она и идет по горам. На самом деле, за Ялтой, когда ты туда уезжаешь, уже даже за Алуштой, по-моему, начинаются все вот эти вот именно маршруты уже по самим горам. То есть, если ты едешь оттуда, с Севастополя к Форосу, сюда, ты как-то, горы у тебя с одной стороны, море у тебя с другой стороны, и дорога более-менее прямая, такая нормальная. В данном случае она идет вроде бы как и вдоль моря, но в то же время все время куда-то надо забираться, куда-то надо спускаться. А потом есть участок, вообще где эти села Рыбацкое, Морское, там еще какое-то.
Планерное какое-нибудь.
Да.
Коктебель справа остается.
Нет, вот Коктебель как раз проезжаешь, планерное где-то осталось в сторонке. Едешь, и вот это вот бесконечное присутствие каких-то людей, каких-то этих самых на дороге, это не дорога вообще. Понимаешь? Это никакая не магистраль, не федеральная трасса, это просто...
Расшифруй, какая-то... пожалуйста, что значит присутствие людей. Что это?
Ну, просто вот представь себе, есть некий поселок, например, он называется Рыбацкое. В нем одна улица.
Ты едешь через поселок, да.
И ты по ней едешь. И вся жизнь этого поселка, она вся на этой улице.
Торговая.
И торговая. И столовая, и рыбу продают, и тут же тубзики, и тут же, значит, базар, и тут же какие-то магазины, и тут же вот прям через 10 метров начинается какая-то зона, там, где уже стоят какие-то палатки, и все эти люди ходят и кишмя кишат вот на этой дороге, понимаешь, потому что это единственное свободное пространство, где можно что-то там сделать, чем-то заняться, понимаешь? Во всех остальных местах надо либо в палатке сидеть, да? Либо лазить по каким-то кустам.
Слушай, ну это же жизнь.
Это прекрасно.
Я тебе расскажу.
Но мне кажется, что она не на дороге должна
происходить. Я тебе расскажу. Послушай, это же ты едешь через сельский населенный пункт, и там кишмя кишит. Тебе, как автомобилисту, это плохо, потому что ты не можешь быстро и нормально и легко проехать через этот поселок, потому что там все ходят через дорогу, там кто-то что-то, где-то дымки, кто-то что-то готовит, кто-то что-то продает, что-то там рекламируется, в общем, кишмя кишит. Я тебе могу сказать, как выглядит, как странно выглядит полумиллионный немецкий город по имени Дрезден в воскресный день, полумиллионный город. Когда я отошел от туристического центра чуть в сторону и не встретил ни одного человека на огромной улице, вот такой проспект, и там нет никого. То есть в воскресенье немцы, они то ли аннигилируется, то ли еще что-то. Это так странно видеть здоровые здания.
У них воскресенье назначено отдыхать. Они отдыхают, все.
Я тебе скажу, что есть люди, которые по-разному воспринимают. Кому-то нужно вот это постоянное общение, постоянное кишение народа. И кто-то скажет, да вот в этом же и жизнь.
Я согласен, что в этом жизнь, она не на дороге должна быть. Вот и все. Потому что в этот момент мы с ними занимаемся разными вещами, понимаешь? И мы не должны в одной точке пространства находиться.
Ну да,
Если я ем, то я не должен это делать на дороге. А если я еду по дороге, то я не должен ехать через кухню, понимаешь? Вот и все.
А там даже вот
очень,
так.
Очень простая, простая просьба,
понимаешь? Одноразовыми тарелочками
кляпкают. Фактически, понимаешь?
Слушай, интересно.
Можно стоять в очередь в какой-нибудь обменный пункт или за каким-нибудь чебуреком, понимаешь? И сумка твоя будет уже на дороге где-то. А очередь там из 5 человек. То есть, мне кажется, что это, немножко неправильно с точки зрения организации, понимаешь? Это наверное. Неудобно ни одним, ни другим.
Планерная или вот это утрированная рыбацкая, это сельский населенный пункт? Там наверняка должна быть сельская администрация.
Все ты это ПГТ.
Достучаться до них.
Нет, я не пробовал.
Поселковая администрация.
Мне нужно
сказать,
было
ребята, вы неправильно управляете движением.
Я думаю, что это я тебе к чему? Это я тебе как иллюстрация того, что где приложится государство. То есть, можно же каким-то образом, я так думаю, не вкладывать деньги в эту дорогу, хотя в нее наверняка никто ничего не вкладывает. Просто сделать хотя бы какие-то варианты, да, либо для обитания вот этих людей не на дороге, либо для объезда этой дороги там через 100 метров левее. Вот мне кажется, что в этом и есть роль того самого государства, о котором ты говоришь. Организовать так все, чтобы людям было хорошо, чтобы они сами-то между собой разобрались.
Послушай, я тебе расскажу, как все организовано, как мне показалось в Германии, потому что как-то побывал я и в Мюнхене, и в Берлине, разные вещи, но
ты организация... об этом в следующей передаче расскажешь, я так понимаю.
Да, это будет следующая передача. Послушай, по поводу Крыма.
Да.
Вот вы доехали до Феодосии, это был конечный пункт вашего путешествия, и да. Из нее поехали
из
назад.
Из нее мы поехали, да.
Слушай, давай подытожим. Значит, я помню, когда-то ты очень здорово плевался и пинал Крым как некую совковую, такую совершенную совковую область. Я уж не знаю, после какого путешествия ты это говорил. Вот сейчас ты поехал, 2013 год. Какие-то изменения произошли, ты бы поехал туда еще раз? Хорошо там
или нет? Я бы поехал туда еще раз с удовольствием, потому что чувствуется, что это место очень-очень хорошее и очень такое благодатное. Это чувствуется. И там есть то разнообразие, которое необходимо. И, конечно, там надо побывать не один раз. Я поэтому, собственно говоря, и не рвался особенно, когда я понял, что надо не один раз здесь побывать. Я не особенно стал надрываться в плане того, чтобы и это успеть, и это успеть, и сюда попасть, и это попасть. Я проехал его весь.
Ты понял, что ты еще раз приедешь, и то, что не успел, посмотришь.
Я в Севастополь, разве что только вот в Керчь надо было туда съездить. Или
никогда,
туда...
Слушай, никогда севернее... не бывал. Вот этот участок, Керченский полуостров,
туда еще ломануть.
Никто туда не доезжает. И я думаю, что
надо
там есть
туда
что-то.
Специально.
Вот эта степная, такая вот низинная часть, не курортная.
Керчь не очень степной, я так думаю. Хотя, я не знаю, я там не был. Наверное, тебе как географ это видней. Я думаю, что надо там побывать много раз и остановиться и в планерном, как ты там это место называешь, да, вот эти вот горы плоские совершенно, знаешь, как лист бумаги чуть-чуть наклонили, и прям такой знак огромный, летать туда, и нарисован парашют,
летать, дельтаблан. Прям так и написано, летать туда?
Летать там, да, и, указатель, я смотрю, и дорога прям такая, как линия прямая, не на вершину, потому что это не гора в таком понимании, это какой-то вот уклон куда-то до горизонта туда.
Я был на сайтах планеристов, они говорят, что это удивительные вещи. Вот там на плане вот эта вот гора, с которой они все дельта-планеристы летают, они говорят, что это уникальное место. Там вот эти воздушные потоки, во-первых, она невысокая, но ее хватает на то, чтобы не разбиться в случае неудачного от отрыва, и испытать полный кайф в случае удачного отрыва, потому что потоки тебя вознесут туда, и ты там полетаешь, и вот тут море, и вообще все.
Ну да.
Лев.
Вот примерно так. Ну, понятное дело, я сфотографировал там греческие колонны, покрашенные в желто-синий цвет, в коктебеле. Я сначала подумал, что это, конечно, может кого-то насмешить, а потом я подумал, что ничего удивительного. Это же коктебель. Там раньше было написано «Страна коньяков».
Коньяков?
Страна коньяка, да. А потом ее изменили, слово «коньяка» убрали, «страна коктебель». Значит, как-то это звучит странно. Я так посмотрел, думаю, а мне потом рассказал общий знакомый, что там раньше было написано «страна коньяка» или «коньяков», а теперь написано «страна коктебель».
Я этого не знал.
И значит, на арке, на это какие-то рюмочки, там вот. Это прямо рядом с поворотом завод «Коктебель». И прямо написано «завод Коктебель». Я думаю, что за завод? Какой завод? Почему хоть завод? Ну, видимо, все его и так знают. А потом, да, действительно, это конечный этот завод. И туда ездят люди. Меня больше... Я почему там остановился? Потому что я увидел вот эти колонны, да, покрашенные в желто-синий цвет. Была отдельная песня.
Лев, послушай, до мало времени я должен задать вопрос. Я не заезжал за Судак. Скажи, пожалуйста, вот ты проехал от Севастополя по южному берегу Крыма вот туда до Феодосии. Какая часть южного берега Крыма тебе кажется наиболее живописной? Потому что для меня это важно. Когда я самолично проезжал вот здесь вот в районе Фароса, вот до Сочи, от Севастополя до Сочи, но мне просто показалось, что это какие-то итальянские виды. Мне так это показалось красиво и здорово. Вы меня здорово пинали по этому поводу. Вот ты сейчас сам проехал. Что наиболее живописно вот сейчас для путешественника? Какая часть южного берега Крыма?
Ну, смотри, как определить, какая часть живописней? Фарос, там, где много хвойной растительности, она такая вся, ну, хорошо так она выглядит, особенно когда рядом еще и море, и горы, да? Или живописная, там, я не знаю, какая-нибудь гора, которая разными слоями, вот так ты на нее смотришь с таким 3D-эффектом, да, каким-то, а по другую сторону у тебя прям степь, да, там такая, и куда-то в море уходит. И то, и другое живописно, понимаешь? Только по-разному. Я не понимаю, почему, чем растительность гуще, тем она живописней. Но ничего подобного. В том-то все и дело. И мне кажется, что Крым, он вот этим уникален. Не тем, что у него растительность богаче, которую можно пытаться сравнивать с какой-нибудь Абхазией. В Абхазии богаче растительность. Можно с этим не спорить. Это вообще даже...
Мы не сравниваем с Абхазией, мы сравниваем с нашим Черноморским побережьем.
С нашим Черноморским побережьем.
От Геленджика до Сочи. Вот Туапсе, Лазаревская, вот эти места. Мне кажется, они победнее.
Я думаю, что они победнее, потому что они по убитии как-то выглядят. Они все более какими-то разоренными. Все выглядят там, ведь и промышленность какая-то там, и цемент какие-то добывали, там еще что-то.
Но
мне кажется,
да,
заездили там вот это вот все дело, потому что в том же самом Лазаревском там и пальмы растут, да, там можно их увидеть и так далее. То есть, если бы это все очистить вот от шелухи, вот Крым, он хорош тем, что он, конечно, не сильно вот этим зашелушен, давай вот так это мы назовем. Вот этими семенами цивилизации, ошметками вот этими. Потому что там все-таки немножко приподнято.
Будем подводить итоги.
Приподзамусорили.
Я еще, наверное, с 2006 года говорил о том, что, ребят, вот мы сейчас наездимся там по разным Европам, по Юго-Восточным Азиям, по всем этим Адриатикам, Средиземноморьем, Красноморьем и Индийским океаном. И тот, у кого в детстве было Крымское или какое-то Кавказское побережье Черного моря, он в любом случае будет это вспоминать. Ездить туда можно. Я вот, насколько понял из рассказа Льва Михайловича, природа-то никуда не девается. Главное ее не испоганить и не испортить человеческим вмешательством. И поэтому задаю вопрос Льву Михайловичу. Да. Лев, можно вот можно сейчас, ездить. В 2013 или в следующем году, в Крым можно ехать?
Можно ехать.
Нормально там
нужно,
все?
Нужно, ребята, ехать туда. Съездить обязательно надо. И сразу учтите, что за один раз вы все там не исследуете и не посмотрите. Не, ну, конечно, если поехать на пару лет, то можно совсем ознакомиться. Я бы так сказал.
Ну что, отлично, отлично. Лев, спасибо тебе большое за рассказ. Будем прощаться. Всего доброго, до свидания. Ребят, все за руль в Крым по дороге М2.
Поехали.
Поехали.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.